1501 год. В сих несчастных обстоятельствах Александр делал, что мог для спасения державы своей. Укрепил Витебск, Полоцк, Оршу, Смоленск. Писал к Стефану, что ему будет стыдно нарушить мирный договор, заключенный между ими, и служить орудием сильному к утеснению слабого. Предлагал свою дружбу Менглигерею, убеждая его следовать примеру отца, постоянного союзника Казимирова, и называя государя московского вероломным, хищником, лютым братоубийцею, в то же время отправил посла в Золотую Орду склонять хана Шигахмета к нападению на Тавриду. В Польше, в Богемии, в Венгрии, в Германии нанимал войско, не жалея казны, и заключил тесный союз с Ливонией. Хотя силы ордена никак не могли равняться с нашими, но тогдашний магистр оного Вальтер фон Плеттенберг был муж необыкновенных достоинств, благоразумный правитель и военачальник искусный. Такие люди умеют с малыми средствами делать великое и бывают опасными неприятелями. Воспитанный в ненависти к россиянам, иногда беспокойным и всегда неуступчивым соседом, досадуя на великого князя за бедствия, претерпенные немецкими купцами в Новигороде и за другие новейшие обиды, Плеттенберг требовал помощи от имперского сейма в Ландау, в Вормсе, также от богатых городов ганзейских, и, думая, что война литовская не позволит Иоанну действовать против ордена большими силами, обязался быть верным сподвижником Александровым. Написали договор в Вендоне, утвержденный епископом Рижским, Дербским, Эзельским, Курляндским, Ревельским и всеми чиновниками Ливонии. Условились вместе ополчиться на Россию, делить между собой завоевания и в течение 10 лет одному не мириться без другого. Но князь Литовский в самом деле не мыслил о завоеваниях. Изведав опытом могущество Иоаннова, утратив и войско, и знатную часть своей державы, не хотел без крайности искать новых ратных опасностей и бедствий. В начале 1501 года приехали в Москву послы от королей, его братьев, Владислава Венгерского и Альбрехта Польского, а за ними и чиновник Александров Станислав Нарбут. Именуя великого князя братом и сватом, короли желали знать, за что он вооружился на зятя. Предлагали ему мир, обещали удовлетворение, хотели, чтобы Иоанн освободил литовских пленников и возвратил завоеванные им области. Посол Александров предлагал тоже и говорил: «Ты открыл лютую войну и пустил огонь в нашу землю. Засел многие области Александровы и прислал грамоту, складную поздно. Взял в плен гетмана и панов, высланных единственно для сбережения границы. Уйми кровопролитие. Большие послы литовские готовы ехать к тебе для мирных переговоров». Казначей и дьяки великокняжеские именем Иоанна ответствовали, что зять его навлек на себя войну неисполнением условий. Что государь, обнажив меч за веру, не отвергает мира пристойного, но не любит даром освобождать пленных и возвращать завоевания. Что он ждет больших послов литовских и согласен сделать перемирие. Послы обедали во дворце, но, отпуская их, государь не подал им ни вина, ни руки. Прошло несколько времени. Александр молчал, и немецкие воины, им нанятые, грабя жителей в собственной его земле, имели сшибки с нашими отрядами. Великий князь решился продолжать войну, несмотря на то, что его зять, по смерти Албрехта, сделался королем польским, следственно, мог располагать силами двух держав. Сын Иоаннов Василий с наместником князем Симеоном Романовичем должен был из Новогорода идти к северным пределам Литвы. А другое войско, под начальством князей Симеона Черниговского или Стародубского, Василия Шемякина, Александра Ростовского и боярина Воронцова, близ Мстиславля одержало знаменитую победу над князем Михаилом Ижеславским и воеводою Евстафием Дашковичем. Положив на месте около 7000 неприятелей, оно взяло множество пленников и все знамена. Впрочем, удовольствовалось только разорением мстиславских окрестностей и возвратилось в Москву. Уже магистр фон Плеттенберг действовал как ревностный союзник Литвы и враг Иоаннов. Купцы наши спокойно жили и торговали в Дербте. Их всех, числом более 200, нечаянно схватили, ограбили, заключили в темнице. Началась война, славная для мужества рыцарей, еще славнейшее для магистра, но бесполезное для ордена, бедственное для несчастной Ливонии. Исполняя договор и думая, что король Александр также исполнит его, то есть всеми силами с другой стороны нападет на Россию, Плеттенберг собрал 4000 всадников, несколько тысяч пехоты и вооруженных земледельцев. Вступил в область Псковскую, сжег, истреблял все огнем и мечом. Воеводы, наместник князь Василий Шуйский с новогородцами, а князь Пенко Ярославский с тверетянами и московской дружиною пришли защитить Псков, но долго не хотели отважиться на битву. Ждали особенного указа государева, получили его и сразились с неприятелем 27 августа в 10 верстах от Изборска. Ливонский историк пишет, что россиян было 40 тысяч. Сие превосходство сил оказалось ничтожным в сравнении с искусным действием огнестрельного снаряда немецкого. Приведенные в ужас пушечным громом, омраченные густыми облаками дыма и пыли, псковитяне бежали. За ними и дружина московская, с великим стыдом, хотя и без важного урона. В числе убитых находился воевода Иван Бороздин, застреленный из пушки. Беглецы кидали свои вещи и самое оружие, но победители не гнались за сею добычей, взятую жителями изборскими, которые, разделив ее между собою, зажгли предместье, изготовились к битве и на другой день мужественно отразили немцев. Псков трепетал. Все граждане вооружились. От двух третьему надлежало идти с копьем и мечом против гордого магистра, который безжалостно опустошал села на берегу Великой и 7 сентября сжег остров, где погибло 4000 людей в пламени, от меча или во глубине реки, между тем, как наши воеводы стояли неподвижно в 3 верстах, а литовцы приступали к Опочке, чтобы, взяв сию крепость, вместе с немцами осадить Псков. К счастью россиян, открылась тогда жестокая болезнь в войске Плеттенберга. От худой пищи и недостатков соли сделался кровавый понос. Всякий день умирало множество людей. Не время было думать о геройских подвигах. Немцы спешили в освояси, литовцы также удалились. Сам магистр занемог, с трудом достигнул своего замка и распустил войско, желая единственно отдохновения. Но Иоанн желал мести и поручил оную храброму князю Даниилу Щене, победителю Константина Острожского. В глубокую осень, несмотря на дожди, чрезвычайное разлитие вод и худые дороги, сей московский воевода вместе с князем Пенком опустошил все места вокруг Дерпта, Нейгаузена, Мариенбурга, умертвив или взяв в плен около 40 000 человек. Рыцари долго сидели в крепостях. Наконец, в темную ночь близ Гельмета ударили на стан россиян. Стреляли из пушек, секлись мечами во тьме и беспорядке. Воевода нашей передовой дружины, князь Александр Оболенский, пал в сей кровопролитной битве. Но рыцари не могли одолеть и бежали. Полк епископа Дерпского был истреблен совершенно. «Не осталось ни одного человека для вести», — говорит летописец псковский. «Москвитяне и татары не саблями светлыми рубили поганых, а били их, как вепрей, шестоперами». Щеня и Пенко доходили почти до Ревеля и зимою 1502 года возвратились, причинив неописанный вред Ливонии. Немцы отплатили нам разорением предместья Ивано-Городского, умертвив тамошнего воеводу Лобана Колычева и множество земледельцев в окрестностях Красного. Как мужественный Плеттенберг отвлек знатную часть Иоанновых сил от Литвы, так Шигахмет, непримиримый злодей Менглигереев, обуздывал крымцев. Он с 20 000 своих улусников, конных и пеших, расположился близ устья Тихой Сосны, под Девичьими горами. На другом берегу Дона стоял хан Крымский с 25 000 в укреплении, ожидая россиян. «Люди твои, — писал он к великому князю, — ходят в судах рекою Доном. Пришли с ними несколько пушек для одной славы. Враг уйдет». Как не занят был Иоанн войною литовскую и немецкую, однако ж немедленно выслал помощь союзнику. Магмед Аминь вел наших служилых татар, а князь Василий Ноздраватый — москвитян и рязанцев. За ними отправлялись пушки в Адую. Но Менглигерей не дождался их, отступил, извиняясь голодом, и ручался Иоанну за скорую гибель Золотой Орды. С того времени крымцы действительно не давали ей покоя ни летом, ни зимою, и зажигали степи, в коих она скиталась. Напрасно Шигахмет звал к себе литовцев. Подходил к Рыльску и не видал их знамен. видел только наши и войско Иоаннова, готовое к бою. Жаловался и винил Александра, говоря ему через своих послов: «Для тебя мы ополчились, сносили труды и нужду в пустынях ужасных, а ты оставляешь нас без помощи в жертву гладу и менглигерею». Новый король посылал хану дары, обещал и войско, но обманывал или медлил, занимаясь тогда празднествами в Кракове. Между тем князья, уланы, бежали толпами от Шигахмета. Оставленные и самую любимую женою, которая ушла в Тавриду, будучи в ссоре с братом Сиит Махмутом, желавшим тогда иметь пристанище в России, досадуя на короля польского и зная худые успехи его оружия, Шигахмет решился искать дружбы Иоанновой и в конце 1501 года прислал в Москву вельможу Хаза, предлагая союз великому князю с условием воевать Литву, ежели он ни в каком случае не будет вступаться за менглигерея. Политика не злопамятна. Иоанн охотно соглашался быть другом Шигахмета, чтобы отвратить его от Литвы, только не мог пожертвовать ему важнейшим союзником России. Для того послал в Орду собственного чиновника с ласковыми приветствиями, но с объявлением, что враги менглигереевы не будут никогда нашими друзьями. Ослепленный личной ненавистью, Шигахмет лучше хотел зависеть от милости своего бывшего данника, государя московского, нежели примириться с единоверным братом ханом таврическим, и погубил остатки Батыева царства. Весною в 1502 году менглигерей внезапным нападением сокрушил оные, рассыпал, истребил или взял в плен изнуренные голодом толпы, которые еще скитались с Шигахметом, прогнал его в отдаленные степи ногайские и торжественно известил Иоанна, что древняя Большая Орда уже не существует. «Улусы злодея нашего в руке моей», — говорил он, — «а ты, брат любезный, слыша столь добрые вести, ликуй и радуйся».